Глава 5. Дикий Билл Уэртон довольно быстро познакомился с нашим изолятором. Утро и вторую половину следующего дня он сидел смирный, как овечка. Тогда мы еще не знали, что такое состояние для него нетипично. Оно означает, что надо ждать каких-нибудь гадостей. А где-то в половине седьмого вечера Гарри почувствовал, как что-то теплое течет по его брюкам, которые он как раз в этот день получил из чистки. Моча. Уильям Уэртон стоял у решетки, скаля прогнившие зубы, и поливал брюки и ботинки Гарри Тервиллигера.
«Этот сукин сын, должно быть, терпел весь день!» — возмущался потом Гарри вне себя от ярости.
«Ну что ж, мы поняли. Пришло время показать Уильяму Уэртону, кто хозяин в блоке Е. Гарри, Зверюга и я позвали Дина и Перси. Помните, в блоке находились трое осужденных на смерть, поэтому и надзирателей дежурила полная команда. Наша смена началась в 7 вечера и должна была закончиться в 3 утра. Именно в это время чаще всего что-то случалось. Остальную часть суток дежурили две другие смены, составленные из надзирателей других блоков. Одной из них руководил Билл Додж. Такой порядок меня вполне устраивал, разве что я искал способ перевести Перси в одну из дневных смен, чтобы стало совсем хорошо. Однако это мне так и не удалось. Иногда я задаюсь вопросом, а произошли бы события, о которых я вам еще расскажу, если бы я смог убрать Перси? Так или иначе, пожарный кран находился в кладовой, неподалеку от старой замыкалки. И Дин с Перси потянули туда брезентовый рукав. Подсоединили к крану и остались там ждать команды. Зверюга и я поспешили к камере Уэртона. Тот по-прежнему стоял у решетки и лыбился во весь рот с болтающимся между ног прибором, который он не удосужился убрать в штаны. Прошлой ночью, перед тем, как уйти домой, я достал из изолятора смирительную рубашку и бросил ее на полку в своем кабинете, словно предчувствуя, что скоро она нам понадобится. Теперь я держал ее в руке. Гарри присоединился к нам, нацелив на Уэртона медный наконечник шланга, протянувшегося по зеленой миле через мой кабинет до кладовой.
«Эй, как вам это понравилось?» — спросил Дикий Билл и громко, как ребенок на карнавале, расхохотался. Смеялся он долго, до слез. «Быстро же вы прискакали! А я как раз готовлю вам какашки. Мягонькие такие. Завтра я вас ими попотчую».
Тут Уэртон увидел, что я отмыкаю замки, и хищно сощурился. Увидел он и зверюгу с револьвером в одной руке и дубинкой в другой, и его глаза превратились в щелочки.
«Ты войдешь сюда на своих двоих, но обратно тебя вынесут. Крошка Билл это гарантирует».
Взгляд его переместился на меня.
«А если ты думаешь, что сумеешь нацепить на меня эту хламиду, то я бы на твоем месте не стал и пытаться, старый козел!»
«Ты не первый, кто так говорит или хорохорится», — ответил я. «Тебе бы следовало знать об этом, но ты так глуп, что не понимаешь слов, поэтому придется преподать тебе наглядный урок».
Я открыл замки и откатил дверь в сторону. Уэртон отступил к койке. Его конец по-прежнему торчал из штанов. Дикий Билл поднял руки, пальцы его призывно шевельнулись.
«Найди сюда, козел вонючий! Сейчас посмотрим, кто у нас будет учителем!»
Он посмотрел на зверюгу.
«И ты подходи, громила! На этот раз тебе не удастся подкрасться сзади! И убери револьвер, все равно не выстрелишь! Вот мы и посмотрим, кто из нас лучше!»
Зверюга вошел в камеру, но не двинулся на Уэртона, а взял влево. Глаза Дикого Билла широко раскрылись. Он увидел направленный на него пожарный шланг.
«Нет! Нет!» — воскликнул он. «Нет, вы! Дин!» — заорал я. «Открывай! На полную!»
Уэртон прыгнул вперед, но зверюга ловко ударил его дубинкой. Я уверен, что Перси мечтал наносить такие удары. «По лбу!» Дубинка легла точно над бровями. Уэртон, который думал, что до его появления мы имели дело только с агнцами, упал на колени. Глаза его оставались открытыми, но он ничего не видел. И тут же хлынула вода. Гарри качнуло, но он восстановил равновесие и направил мощную струю в грудь дикого Билла Уэртона. Струя сбила его с ног и закатила под койку. Дальше по коридору в своей камере бесновался Делакруа, пронзительно вскрикивал, чистил Джона Коффи, требовал, чтобы тот рассказывал ему, что происходит, кто берет верх, как этот новый парень реагирует на китайскую баню. Джон молчал, стоя у решетки в коротких тюремных штанах и шлепанцах. Я лишь однажды глянул на него, но и этого хватило, чтобы отметить странное выражение его лица. Словно он уже видел все это раньше, причем не раз и не два, а многократно.
«Выключите воду!» —
обернувшись, проревел зверюга, затем бросился к койке. Схватил ничего не соображающего Уэртона под мышки и вытащил из-под койки. Уэртон кашлял, в горле у него что-то булькало, кровь заливала глаза, так как дубинка зверюги разорвала кожу над бровями. Процедуру обрежения проблемного мальчика в смирительную рубашку мы со зверюгой отработали до автоматизма, так как репетировали ничуть не меньше, чем водевильные артисты, готовящие новый номер. И усилия, затраченные на длительные репетиции, окупались сторицей. В таких вот ситуациях, как с Уэртоном. Зверюга поднял Уэртона, повернул ко мне лицом, вытянул вперед его руки. Парень в этот момент больше всего напоминал тряпичную куклу. Сознание только начало возвращаться к нему. Он уже понимал, что сопротивляться надо прямо сейчас, потом будет поздно. Но каналы связи между мозгом и мышцами еще не открылись и не успели открыться до того, как руки Уэртона оказались в рукавах смирительной рубашки, а зверюга уже застегивал ее на спине. Я же завел рукава за спину и перевязал их. Теперь Уэртон обнимал себя руками. Этакий спеленутый младенец.
«Чёрт бы тебя попрал! Дубина ты стаиросовая!» —
орал Делакруа на Коффи.
«Кто побеждает?»
Я слышал, как попискивает мистер Джинглис. Ему тоже хотелось узнать, что происходит в камере Уэртона. Появился Перси в мокрой рубашке, прилипшей к телу. Видать, его обдало из шланга, когда он отсоединял его от пожарного крана. Дин пришел следом с синяком и ожерельем на шее.
«А теперь пошли, дикий Билл».
Я как следует встряхнул Уэртона. «Шевели ножками».
«Не смей меня так называть!» — взвыл Уэртон.
И мне показалось, что впервые он явил нам свои истинные чувства, а не маскировочный окрас умного зверя.
«Дикий Билл Хикок никогда не был лесником и не выходил на медведя с ножом. Он был законопослушным идиотом, да еще в кабаке сел спиной к двери, и его убил какой-то пьянчушка».
«Господи, да нам попался знаток истории!»
Зверюга вытолкнул Уэртона из камеры.
«Лучше б тебе знать, как следует вести себя в нашем обществе. Мы ведь жалуем только приличных людей, а тех, кто ведет себя неприлично, наказываем. И вот что я тебе скажу насчет истории. Скоро ты сам станешь историей, дикий Билл. А пока марш по коридору. Мы приготовили для тебя комнатенку, где ты сможешь стравить пар и немного остыть».
Уэртон издал очередной вопль и бросился на зверюгу, хотя руки его были связаны. Перси хотел вытащить дубинку, универсальное средство Уэтмора для решения всех проблем. Но Дин остановил его руку. Перси удивленно глянул на Дина. После того, как обошелся с ним Уэртон, уж Дин-то не должен был возражать, чтобы по его обидчику лишний раз прошлись дубинкой. Зверюга оттолкнул Уэртона. Он отлетел ко мне, а я переправил его Гарри. После тычка Гарри он пронесся по зеленой миле мимо хохочущего Делакруа и бесстрастного Коффи. Ему пришлось бежать, чтобы не пахать носом линолеум. Он и бежал, сыпя проклятиями. Мы загнали его в последнюю камеру справа по коридору. Дин, Гарри и Перси, на этот раз тот не жаловался на тяжкий труд, вытащили из изолятора все лишнее. А я тем временем провел с Уэртоном короткую беседу.
«Ты думаешь, что ты парень крепкий? Может, так оно и есть, сынок. Да только тут это не важно. Для тебя праздник кончился. У нас не забалуешь. Будешь держать себя в руках, жизнь у тебя будет легкая. Начнешь выкобениваться, Умрёшь всё равно, но до этого мы тебя обломаем».
«Вы будете счастливы, когда я умру!» — прохрипел Уэртон.
Он всё пытался высвободиться из смирительной рубашки, хотя наверняка понимал, что это невозможно. От усилий его лицо стало красным, как помидор.
«Пока я не ушёл, жизнь ваша станет адом!»
Вновь он обнажил в ухмылке зубы, как сердитый бабуин. «Если у тебя нет другого желания, кроме как превратить нашу жизнь в ад, считай, что ты своего уже добился», — вмешался зверюга. «Только учти, мы не станем возражать, если ты проведёшь в изоляторе всё время, отведённое тебе на миле. Даже если у тебя начнётся гангрена рук из-за недостаточной циркуляции крови». Он помолчал. «Редко кто попадает в изолятор, знаешь ли. А если ты думаешь, что состояние твоего здоровья кого-то заботит, то ты ошибаешься. Для всего мира ты уже покойник. Пусть приговор ещё и не приведён в исполнение». Уэртон впился в зверюгу взглядом. Краска схлынула с его лица.
«Развяжите меня!»
В голосе слышались просительные нотки, да только верить ему не хотелось.
«Я буду хорошим, честно, индейское!»
В дверях камеры возник Гарри. Конец коридора напоминал свалку, но я знал, что уборка не займёт много времени. Не впервой.
«Всё готово», — доложил Гарри.
Зверюга схватил Уэртона за правый локоть и рывком поставил на ноги.
«Пошли, дикий Билл. И подумай о том, что в одном тебе повезло. Следующие 24 часа никто не выстрелит тебе в спину, даже если ты сядешь спиной к двери».
«Ха, развяжите меня!»
Уэртон переводил взгляд со зверюги на Гарри, с Гарри на меня, лицо его вновь побагровело.
«Я буду хорошим. Урок пошёл мне на пользу. Я...
Неожиданно он повалился на пол, извиваясь всем телом и суча ногами.
«Святой Боже, да у него припадок?» — прошептал Перси.
«Конечно, а моя сестра — вавилонская блудница», — усмехнулся зверюга. «По субботам она танцует кан-кан для Моисея». Он наклонился и сунул руку под мышку Уэртона. Я проделал то же самое с другой стороны. Уэртон бился, как вытащенная на берег рыба. Мы выволокли его из камеры. Рот Уэртона изрыгал проклятие, а задница — дурной газ. Удовольствие, доложу я вам, ниже среднего. Я поднял голову и бросил быстрый взгляд на Коффи. Налитые кровью глаза, мокрые чёрные щёки. Он опять плакал. Мне вспомнились кусающие пальцы Хаммерсмита, и по спине пробежал холодок. А потом я полностью сосредоточился на Уэртоне. Мы бросили его в изолятор, словно мешок, и посмотрели, как упакованный в смирительную рубашку он корчится на полу рядом со стоком, где мы искали мышонка, которому сначала дали имя «Пароход Уилли».
«Мне без разницы, если он проглотит язык или что-то ещё и сдохнет».
Дин ещё хрипел, голос его не успел восстановиться.
«Но подумайте, сколько будет писанины. От нас же не отстанут».
«Писанин-то ладно, начнётся судебное разбирательство», — мрачно добавил Гарри. «Мы можем потерять работу. Придётся собирать персики в Миссисипи. Вы знаете, что означает Миссисипи? Индейцы так называют задницу».
«Он не умрёт и не проглотит свой язык», — отрезал зверюга. «Когда мы завтра откроем дверь, он будет в полном порядке. Поверьте мне на слово».
Так оно и вышло. Следующим вечером мы отвели в камеру тихого, спокойного, очистившегося от скверны человека. Он шагал с опущенной головой, ни на кого не набросился, когда с него сняли смирительную рубашку, и тупо слушал мою короткую лекцию насчёт того, что за малейший проступок он вновь окажется и в рубашке, и в изоляторе, поэтому он должен задаться вопросом, охота ли ему и дальше лить в штаны и есть кашицу с ложечки.
«Я буду хорошим, босс. Урок пошёл мне на пользу», — прошептал Уэртон.
Запирая его камеру, зверюга посмотрел на меня и подмигнул. На следующий день Уильям Уэртон, который называл себя крошкой Билли, но не диким Биллом Хикоком, купил у старика два зуба шоколадный батончик. Уэртону запрещалось что-либо покупать, ему четко и ясно сказали об этом. Но дневная смена состояла из временных надзирателей, кажется, я уже упоминал об этом, так что сделка состоялась. Два зуба, конечно, знал, что нарушает инструкции, но закрыл на это глаза, так как дорожил каждым заработанным центом. Другого источника дохода, кроме торговли едой, у него не было. Вечером, когда зверюга обходил блок Е, Уэртон стоял у решетки, отделяющей его камеру от коридора. Он дождался, пока зверюга посмотрит на него, а затем надул щеки и ударил по ним ребрами ладоней. Поток шоколадной слюны окатил зверюгу. Уэртон, наверное, сживал весь батончик, как табак, обратив его в жидкую массу и не проглотив ни кусочка. После этого Дикий Билл повалился на койку, дрыгая ногами, давясь от хохота и тыча пальцем в зверюгу.
«Что-то вы почернели, босс! Как вам удалось поменять цвет кожи?»
Он гоготал, держась за живот.
«Господи, как жалко, что это не дерьмо! Ужасно жалко, если б...»
«Сам ты дерьмо!» — прорычал зверюга. «И я надеюсь, что ты обделаешься по уши, потому что тотчас же отправишься в свой любимый туалет».
Вновь Уэртона облачили в смирительную рубашку и припроводили в изолятор. На этот раз на двое суток. Иногда мы слышали, как он буйствует за дверью. Иногда он обещал вести себя, как полагается. Иногда требовал позвать ему доктора, потому что он умирает. Но большую часть времени он молчал. Молчал он и когда мы вывели его из изолятора. Уэртон шел по коридору с опущенной головой, тупым взглядом, и никак не отреагировал на слова Гарри: «Все зависит только от тебя». Действительно, какое-то время он сидел тихо, а потом вновь доставал нас. Впрочем, он не придумал ничего такого, с чем бы мы не сталкивались раньше. Может быть, за исключением трюка с шоколадным батончиком, даже зверюга признал его оригинальность. Поражала разве что та настойчивость, с которой Уэртон творил зло. Я опасался, что рано или поздно кто-то утратит бдительность, и тогда жди беды. Ситуация эта могла сохраняться довольно-таки долго, потому что у Уэртона был адвокат, который бомбардировал инстанции петициями, убеждая всех и вся, что не следует убивать такого молодого парня, тем более белого. Жаловаться не имело смысла, потому что работа адвоката Уэртона и состояла в том, чтобы отсрочить, а то и отменить вовсе встречу его клиента с электрическим стулом. Заботясь о его жизни, этот адвокат подвергал серьезному риску наши. Мы же нисколько не сомневались, что никакие адвокаты не спасут Уэртона от старой замыкалки.